Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи адвокат Иван Павлов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Все, кто к нам только-только подключается, я советую обязательно ставить лайки под этим видео. Делиться им, если вы смотрите в записи, ну и если не в записи тоже. Смотрите, у нас есть чат, за которым я стараюсь следить. Обязательно пишите туда сообщения, пожелания, может быть, какие-то вопросы по ходу нашего разговора появятся. Ну и если вы смотрите в записи, обязательно пишите комментарии к этому часу. Для начала я считаю важным сказать, для тех, кто еще не успел сегодня с утра почитать новости и начинает утро вот с этой нашей программы, что число жертв землетрясения в Турции и Сирии уже на данный момент превысило 4000 человек. Я буду следить за обновлениями и постараюсь рассказывать о том, как меняется ситуация. Я считаю, что это очень большая трагедия, что об этом важно сказать в начале эфира. Пожалуй, самая важная и трагичная новость вчерашнего и сегодняшнего дня. Пока мы с Иваном обсудим параллельно другие важные темы, не переключайтесь. Я думаю, что много будет интересного и полезного. Иван, вчера стало известно о нескольких важных судебных решениях, которые с вами хотела бы обсудить. Во-первых, это Московский суд, который заочно приговорил к 9 годам колонии по делу о фейках Веронику Белоцерковскую. Вот это второй такой громкий заочный приговор. Мы все помним Александра Невзорова, которому дали точно так же заочно 8 лет. При этом ни тому, ни другому ничем эти приговоры не грозят. Вот вы можете объяснить, для кого они?
Ну, главный адресат вот этого месседжа – это те, кто остаются в России, разумеется. Те, кто остаются в России, потому что, ну, власть и режим по-прежнему вот, продолжают эту линию насаждения страха. Здесь используются разные методы, разные подходы. В арсенале средств здесь не только вот эти уголовно-правовые, значит, меры в виде там, уголовного преследования и жесткого приговора. 9 лет, слушайте, за убийство дают меньше. В этом же арсенале там, признание иностранными агентами, нежелательными организациями, запрещение деятельности организации, экстремизм, признание организации экстремистской. В общем, старые советские подходы продолжают использоваться. То есть вот навешивание ярлыков и уголовные репрессии. И здесь, в общем, это работает. Это работает, потому что то, что мы видим, что происходит в России, да, народ так постепенненько забирается в свою ракушку и в свой вот этот кокон и живет уже как бы там, не высовываясь, что называется.
По каким признакам вы это видите, что они сейчас запираются? Ну, вот так, для вас что самым важным является?
Ну, протест как таковой, вот если раньше мы видели, хотя бы люди там могли выходить на улицу, да, и были все-таки какие-то протестные мероприятия публичные, да, их разгоняли, да, но сейчас это максимум там одиночные пикеты, которые тоже продолжают разгонять, сразу же, так сказать, появляется наряд полиции, берут человека в оборот и увозят в направлении отдела полиции, где будут разбираться с ним, и будет наказан в виде там административного взыскания какого-нибудь. Вот. Но этого протеста сейчас не чувствуется, и поэтому я делаю вывод, что люди постепенно... Кто-то, конечно, уехал, да, самые такие, в общем... Те, кто был впереди этого протеста, им пришлось просто уехать. Пришлось уехать, потому что у них был выбор либо сесть, либо уезжать. Но садиться, от того, что человек сядет, толку будет не очень много, если он, конечно, не политик. А, вроде вот Алексея Навального, вроде Владимира Карамурзы или Яшина. Конечно, они политики, у них совершенно... осознанный выбор остаться в России и сесть в тюрьму. А активисты, какой толк от активиста в тюрьме? Вот никакого. Только он превращается из полезного человека в некоторую обузу. Поэтому вот моя рекомендация, когда человек подошел к определенной черте, красной черте, которую точно, так сказать, пересекать нельзя, значит, если он пересечет эту черту, он окажется в тюрьме, то лучше уехать. Лучше уехать и постараться продолжать быть полезным, но из-за рубежа. Вот. И многие уехали, многие действительно уехали. Те, кто остался, вынужден молчать, либо говорить таким эзоповым языком, который все равно иногда даже эзопов язык не помогает. Здесь еще попробуй как бы сделать так. Если тебя слышат и ты заметен, то за тобой внимательно будут наблюдать, конечно, и при первой же возможности даже эзопов язык будет истолкован как одно из вот этих вот новых правонарушений или преступлений, там вменят какую-нибудь дискредитацию или распространение так называемых фейков об армии, и дело кончится той же тюрьмой. Поэтому, к сожалению, сейчас универсальный совет только один. Когда приблизился к этой красной черте, надо уехать. Если ты активист, если ты не политик,
Вы
у политиков
сказали,
другая задача.
вы сказали про то, что это некий инструмент запугивания. Мне сразу в голову пришло, ну вот, наверное, самое то, что производит сильное впечатление, вот лично на меня и, как мне кажется, на других людей тоже, это то, что сейчас происходит с Навальным в тюрьме. Не кажется ли вам, что реальные сроки и реальные наказания гораздо более эффективный инструмент запугивания? Зачем нужно давать сроки людям, которые никогда это наказание не исполнят? То есть в чем тут запугивание-то?
Ну, понимаете, как эффектно ведь сказать, вот 9 лет лишения свободы, да? Это производит впечатление, понимаете, как на широкую публику. Ясно, что режим здесь как бы слишком оптимистично выглядит, 9 лет. Вы еще проживите эти 9 лет. Земля под ногами будет очень скоро гореть. И не надо дожидаться 9 лет будет, да? Вот. Но они вот это их инструмент. Они по-другому просто не смогут удержать. Им надо все время как бы подбрасывать в эту печку дрова. Поэтому 9 лет по таким статьям. Причем, ну, там это же заочные процессы, да, там нет подсудимого в зале суда, поэтому судье вообще как бы все равно, что там происходит, нету никакого ограничителя такого морально-нравственного, потому что все-таки, когда подсудимый находится в зале суда, у судьи есть определенный как бы такой груз, да, который вот человек сидит живой, да, и здесь, ну, конечно, ей поставлена там задача дать вот столько-то, да, но она ведь живой человек, и вот эти вот морально-нравственные, да, страдания, которые все-таки есть у живого человека, у любого живого человека, каким бы подонком он бы не был, все равно приводят к тому, что, ну, там на месяц меньше дадут, там на пол. Годика, да, вот эти вот крошечки, которые падают с судейского стола. Ну, здесь нет. Здесь, вот видите как, 9 лет, тоже такая разнарядочка. Невзорову 9 лет, да, и Белоцерковской тоже 9 лет. Такая госцена. Вот раньше было такое понятие госцена. Все, ни меньше, ни больше.
Мне в подтверждение ваших слов пришла мысль о том, что, возможно, и людей такие громкие имена, броские, выбрали именно для того, чтобы вот эта цифра, она отпечаталась в голове, что не сколько-то там, а 9 лет. Вот сколько тебе грозит, если ты будешь вести себя подобным образом.
Именно так. Вот мы тут недавно как раз с Ольгой Романовой обсуждали, что вот ведь сейчас нет массовых репрессий. Нельзя назвать это массовыми репрессиями. А все почему-то? Потому что интернет. Да, потому что вот сегодняшние возможности распространять информацию, если бы они были и у Иосифа Виссарионовича Сталина, то, наверное, и он бы тоже бы ограничил свой пыл, и репрессии не были столь массовыми. Да, ему бы достаточно было сделать несколько точечных, ярких репрессий, показать их по Первому каналу, распространить их там в интернете, и все, и народ, такой же эффект, ведь эффект должен быть один – страх. Да, вот страх есть, это и является целью любых репрессий. Да. Вот сейчас этот страх достигается с помощью таких ярких точечных репрессий, плюс, конечно, распространение с помощью там, пропагандистских СМИ, да и не только пропагандистских. Да, нормальные СМИ тоже распространяют эту информацию и тем самым участвуют в насаждении страха. Как бы парадоксально это ни звучало, но вот
Мы с
мы
вами сейчас, даже мы
сейчас
сейчас
насаждаем страх на
да.
тех, кто смотрит нас, слушает нас, потом расскажет об этом своим родным, близким, и, к сожалению, многие испугаются. И здесь надо искать тоже, как бы вот. Какие такие подходы для того, чтобы побороть этот страх? Мы с вами просто, ну, как бы вот участвуем в распространении этого жуткого контента. Но надо еще уметь находить какие-то слова, чтобы подбадривать людей, чтобы говорить, что это ненадолго, что 9 лет – это слишком оптимистично для тех людей, для тех как бы престарелых чекистов, которые захватили сейчас власть в России. Вот не проживут они столько, да, просто вот потому, что естественные причины не дадут им возможности. А и как только они уйдут, вот весь этот карточный домик в виде 9-летних приговоров, он сложится в одночасье. Конечно, может быть там какой-то временный период, когда, может быть, даже станет чуть-чуть похуже, но он будет очень коротким. Вот просто вот послушайте, почитайте историю, посмотрите, как и раньше развивалось. И вообще эта прогулка по граблям или по граблям, да, которые сейчас происходят в России, это того, что, в общем, ну, как бы никто не делает никаких выводов из истории. Да, в общем, история-то у нас штука такая, да, политическая, совершенно не объективная. Почему? А потому что закрыты архивы, потому что архивы вот, до сих пор там. Советские архивы в России за семью печатями. Никто не открывает, никто не изучает репрессии. Молодежь просто даже не знает об этом. Да? Поэтому, конечно, высока вероятность того, что люди просто будут совершать те же самые ошибки. И эта же власть, которая сейчас совершает все те же ошибки, которые совершала там, власть в 30-е, 20-е годы прошлого столетия.
Я на всякий случай к нам продолжаю подключаться. Я напомню тем, кто нас смотрит, наши постоянные зрители знают, что у нас в описании к видео сказано о том, как можно нам помочь. Мы все эти программы делаем только благодаря вашей помощи, никак иначе. Других средств у нас для финансирования нет, поэтому любая от вас помощь, там, равная покупке кофе или утренней газеты, это действительно значительная помощь для нас, благодаря которой мы делаем программы, мы делаем новые программы, у нас появляются новые в эфирной сетке, смотрите внимательно. Вот. Ну и продолжаем наше особое мнение, приглашаем любимых вами и новых иногда гостей, тоже благодаря вашей помощи. Спасибо вам за нее большое. Я призываю переходить по ссылке, смотреть. Там есть разные способы: биткоин, Сбербанк, номер телефона для людей в России, для людей не в России. В общем, смотрите прямо сейчас и продолжайте слушать наш эфир, тем более у нас еще много есть тем для обсуждения. Еще одно решение суда, точнее отказ пересмотреть решение по иску Пригожина Венедиктову. Напомню, что Алексей Венедиктов назвал Пригожина хозяином ЧВК «Вагнер», после этого Пригожин подал иск, затем спустя какое-то время сам признался уже официально, что создал ЧВК «Вагнер». По поводу, и теперь суд отказывается пересматривать вот это вот решение, которое уже потеряло всякий смысл и всякую логику, как мне кажется. Ну, мне тут показалось интереснее, чем само решение, комментарий Пригожина, который сказал, я сейчас процитирую, «Отказ связан с невероятной консолидацией общества, которое отторгает либеральную антироссийскую угрозу». Получается, у нас теперь существует некая консолидация общества, которая стоит выше закона. Так?
Ну, слушайте, здесь, мне кажется, Пригожин, в общем, слишком много как бы на себя взял и начал там прикрываться каким-то обществом. Да нет никакого. Тут одно прикрытие. Прикрытие – политическая целесообразность. И ясно, что в России и раньше-то, в общем, как бы с уважением там, к каким-то правовым институтам, к правовым гарантиям отношение было такое как бы с улыбкой. Вот, то сейчас, в военное это время, все как бы то есть перестроилось, как говорят, на военные рельсы, да, и суды превратились просто в трибуналы, которые, ну, ясно, что никакой справедливости, никакой правовой справедливости там рядом, как бы, как говорится, и не ночевало. Здесь, понимаете, как, вот есть политическая целесообразность, есть человек в Кремле, вот, который уже более 20 лет занимает там замещает главу верховной власти, замещает должность главы верховной власти. И вот этот человек слишком, он более стабилен, чем закон для чиновников. А для чиновника, как, впрочем, для всех людей, очень важно опираться на что-то стабильное. То есть вот можно опереться на нестабильный закон, но тогда как-то тогда почва из-под ног может выскочить. Потому что закон же ведь у нас сегодня один, да, завтра его раз быстренько Государственная Дума поменяла, он стал другой. Либо по-другому его заставили понимать, этот закон, потому что, ну, вот в разное время закон понимается по-разному.
Но
В
вот,
России. В
да, ну,
России.
например, слово Путина, оно тоже максимально нестабильно, как мне кажется. То он говорит, что мобилизации не будет, то, что мобилизация будет, то, что срочников не призывают, потом срочников призывают. Как бы, тут я
Ну
тоже
да,
никакой стабильности это не вижу.
поэтому надо, знаете как, надо быть гибким и следовать изменчивой линии партии, да, то есть иногда она меняется, иногда это слово меняется, но надо следить за тем, что сейчас актуально, но не заглядывать в закон, да, а внимательно слушать человека, который сидит за Спасской башней. Поэтому вот люди привыкли ориентироваться на тот сигнал, который исходит из Кремля. Сейчас так выгодно, значит, будем поступать так. Вчера было выгодно по-другому, поступали так. Поэтому закон сейчас вообще вот сейчас, именно сейчас, да, уже вообще перестал быть некоторым ориентиром. Если еще там раньше, когда, ну, вот, когда там до войны, да? Ну, еще можно было на что-то надеяться, хотя вот 21-й год была такая, я считаю, такая подготовительная к войне фаза, острая подготовительная, да? Когда там зачистка информационного поля, всех журналистов там выгоняли из России, там уехало очень много людей, причем все думали, господи, что ж происходит-то, да? А происходило одно, Россия готовилась к чему-то новому, совершенно новому, к таким новым условиям, которые раньше еще никогда не переживал. И до 24 февраля 2022 года мы поняли, к чему готовилась Россия. И закон тоже, понимаете, закон тоже перестал внезапно, да, вот быть ориентиром для тех чиновников, которые являются правоприменителем. Сейчас все ориентируются на слово главнокомандующего, которое, да, действительно, вы правильно сказали, оно часто меняется. И от этого будет часто меняться и правоприменительная практика.
Хочется еще понять вот в этом контексте, как по вашим ощущениям, сейчас в России выше закона стоит только Путин или есть определенный очерченный круг тем, кому можно этот закон пренебрегать им или нарушать? Потому что мы явно видим, что Пригожин пренебрегает законом во всех отношениях. И вот эта вот история с вербовкой заключенных и вообще, в принципе, в создании ЧВК, которое запрещено у нас по закону в России – вот это он делает, ну, каждое его действие, оно одобрено и сделано по указке Путина, или у него тоже есть какая-то индульгенция личная, по которой он может творить все, что захочет?
Думаю, что нет. Думаю, что Путин просто построил некоторую систему вот таких вот эксцентриков вроде себя. И к сожалению, появились еще несколько эксцентриков, да, типа Пригожина, типа Кадырова, они вот иногда допускают вещи, которые наверняка верховная власть не одобряет, но она вынуждена с этим считаться, поскольку эти люди, они достаточно важные, существенные, вот, существенные детали всей этой системы. Вынь их из общего механизма, и механизм, наверное, перестанет работать. И Путин это понимает. Поэтому, ну, он вынужден терпеть то, что порой происходит, то, что мы видим, какие иногда допускают, так сказать, ситуации и тот, и другой. Да, и Кадыров, и Пригожин. И с этим просто вынуждена считаться вся верховная власть, и как бы вот они являются таким существенным механизмом.
Мы в завершении этой большой темы, мы очень много говорим, что закон в России не работает. Мне кажется, что это не совсем справедливо, все равно есть какой-то водораздел. Вот, допустим, есть политические дела, где он почти наверняка не работает. Есть дела чисто уголовные, где он, скорее всего, работает в большинстве случаев. Вот как этот раздел проходит? Это то, что может представлять угрозу для режима, то, что может представлять угрозу для Путина, оно не попадает под закон? Или что? Вот как определить то, что у нас не попадает под закон?
Сейчас я вам объясню. Посмотрите, там, где сталкиваются два частных интереса, там Петров судится с Ивановым. Даже в рамках уголовного дела бывают так называемые дела частного обвинения, да, где нету государственного обвинителя, там есть частный обвинитель. Там один гражданин, грубо говоря, преследует в уголовном порядке другого гражданина. И вот там вполне себе допустима состязательность, равноправие, и как бы суд там позволяет себе всякие вольности в виде вынесения оправдательных приговоров. Да, где он просто говорит, ну что ж вы, гражданин, частный обвинитель, вы же не выполнили свою обязанность. А есть святой принцип, презумпции невиновности, вы не доказали виновность своего оппонента, и я вынужден его оправдать. В таких делах оправдательных приговоров очень много. А вы знаете, сколько всего вот оправдательных приговоров в уголовных делах?
Мне кажется, там где-то около процента, я слышала информацию.
0,17%.
А, понятно, я сильно, сильно оптимистично смотрю на вещи. Да.
А вот давайте не будем сравнивать, конечно, там с какими-то там, я не знаю, такими инопланетными странами, как Великобритания или Соединенные Штаты Америки, или там какие-то европейские страны. Давайте сравним там, вот с Грузией, где мы с вами находимся. Да? Вот здесь доля оправдательных приговоров 8%. 8%.
По уголовным делам.
8% по уголовным делам суды выносят оправдательные приговоры. Против наших 0,17. Между прочим, система уголовного, вот уголовные системы очень схожие. Да? Здесь мы все из одного советского куста выросли. И, соответственно, здесь вполне себе сравнимы и сопоставимы эти цифры. И вот вы можете как бы почувствовать, что называется, разницу.
О чем это говорит?
О чем это говорит? О том, что в России в уголовных делах, там, где особенно государственное обвинение присутствует, то есть есть государственный интерес, там добиться справедливости невозможно. Но это же не из-за того, что там адвокаты такие как бы глупые, неумные, неквалифицированные, да? Так суды постоянно встают на сторону государственного обвинителя, да? Наверное, не поэтому. То есть есть какое-то другое обоснование, потому что учимся мы, в общем, как бы в одних и тех же вузах вместе с теми же судьями, вместе с теми же там прокурорами. Квалификация у адвокатов, я вам скажу, намного выше, чем у государственных обвинителей, да, и у следователей. Ну, ясно, что здесь вот эта тенденция, вот этот вот обвинительный уклон, он, ну, как бы, это политика, это государственная политика в сфере уголовной юстиции. То есть вот в уголовном процессе, где ей присутствует государственный интерес преследовать человека, он, значит, уголовная политика в этой сфере сводится к тому, чтобы вставать на сторону государства, то есть отстаивать этот государственный интерес.
Я
и
правильно
здесь у государства есть некоторая фора, которую они используют.
Я правильно понимаю, что это система, доведенная до автоматизма? То есть нет никакого специального по каждому делу указания сверху, а просто автоматически судья в подобных делах, где присутствует государственный интерес, встает на сторону государственного обвинителя?
Хороший вопрос вы задали. Раньше было такое понятие «телефонное право». Слышали такое, да? Когда по телефону судье кто-то там сверху говорил, какой приговор надо. Сейчас это понятие просто ушло в историю, его больше просто не существует, потому что судья, уже получив дело заранее, сам знает, какой приговор он должен вынести. Он это чувствует, он вот этот считывает этот сигнал, о котором мы с вами говорили в предыдущей части передачи, он его улавливает из Кремля каждый день, он просто на прямой связи с этим сигналом. Он не только головой, но еще другой точкой точно как бы ощущает, что надо сделать. А если он этого не знает, он, конечно, может подойти к председателю своего суда и спросить, что ж тут делать, да? Но это такие редкие случаи. И если судья этим злоупотребляет, значит, он просто, ну, не соответствует должности, как говорится, да, и он может ее очень скоро потерять. Поэтому, ну, вот судьи, к сожалению, встали... К этому, кстати, тоже есть причина, мы можем с вами поговорить, почему такие судьи стали, да, потому что я вот, например, еще когда в середине 90-х годов, когда начинал работать, я же видел других судей, которые были... смелыми и выносили такие просто революционные по сегодняшним дням просто немыслимые приговоры, поэтому и судебные решения сейчас просто это, ну, фантастика какая-то.
Мне кажется, это, да, это очень интересная тема, просто у нас осталось буквально несколько секунд, через несколько секунд у нас начнутся новости. У нас будут получасовые новости, Валерий Нечаев расскажет вам, и после этого не отключайтесь, мы обязательно продолжим эту тему и поднимем еще несколько интересных тем. Будьте с нами, я напомню, что на связи со мной адвокат Иван Павлов.
Одиннадцать тридцать в Петербурге и Москве. Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев, в эфире новости. Согласно новым подсчетам, общее число погибших в Турции и соседней Сирии достигло почти 5000 человек. Обрушились почти 6000 зданий, при этом подтверждена гибель как минимум одного россиянина. Толчки в Турции и соседней Сирии граждане почувствовали в начале понедельника, накануне. ФСБ отрапортовало о разгроме ячейки исламистов из организации «Катиба Тахут Валь Джихад». Задержаны 4 человека, других деталей не поступало. По данным ведомства, задержанные в России вербовали и якобы переправляли боевиков в Сирию, а и также якобы призывали к терактам. Обвинение запросило 9 лет колонии общего режима для журналистки из Барнаула Марии Пономаренко. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Также обвинение попросило запретить ей администрировать интернет-ресурсы в течение 5 лет. Пономаренко обвиняют в распространении фейков о российской армии. Речь идет о публикациях про обстрел драмтеатра в Мариуполе. Близкие оппозиционеры Андрея Пивоварова говорят, что того уже 3 недели возят в вагоне для этапирования, и связи с ним самим нет. Об этом стало известно из сообщений других заключенных, которые оказываются с ним в поездах. Близкие Пивоварова называют это издевательством, так как этапирование – это один из самых тяжелых моментов в жизни заключенных. Пивоварова, напомню, приговорили к нескольким годам колонии за участие в деятельности нежелательной в России организации. Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул свою резиденцию. С 7 февраля дипломатические отношения между Россией и Эстонией понижены до уровня временных поверенных. Российский посол также должен теперь покинуть Таллин. Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом ТАСС сообщили медики. Костомарова госпитализировали в начале января. Тогда же появились сообщения, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице. Еще одно важное сообщение. Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. У него отек легких. Об этом рассказал РИА Новостям глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Накануне стало известно о госпитализации Сванидзе в одной из столичных больниц. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нича. Оставайтесь с нами.
Это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». Микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи адвокат Иван Павлов. Мы продолжаем. Все, кто нас смотрит, обязательно ставьте лайки под этой трансляцией. Ну и пишите в чат. На данный момент чат поддержал ту тему, которую мы начали перед перерывом. Я думаю, что мне также будет интересно, и нашим слушателям тоже, если Иван расскажет все-таки. Мы начали говорить про судей, и вы сказали, что можете объяснить, в какой момент они изменились, в какой момент вот произошел этот перелом, почему они стали вот так вот, как сказали, чутко реагировать на все скрытые явные призывы государства?
Знаете, я вот успел поработать в 90-е годы, когда замечал, что, в общем, судебная система развивается совершенно в правильном направлении. Мы чувствовали, как просто, ну вот чувствовали отдачу от своей, от своего вклада, да, в работу, например, в рамках какого-то судебного разбирательства. Ты мог рассчитывать на какое-то совершенно, ну вот, адекватное решение от суда, да, но оно было предсказуемым для тебя, потому что ты что-то доказывал. И это была как вот логическая цепочка, которая, ну, в то время работала. Тебе удалось что-то доказать, ты знал, что ты это доказал, и суд не может как бы проигнорировать этот факт, и на основании этого доказанного какого-то обстоятельства он будет строить решение свое. В 2005 году Путин проводит такую большую судейскую чистку. Он просто убирает судьи, которые годами, да, то есть у них была, может быть, даже там, я защищал 2 судей, которых уволили в то время, у которых был 40-летний стаж, 40 лет они до этого проработали в судебной системе. Он просто их уволил на улицу без выходного пособия по так сказать, дискредитирующим обстоятельствам. Мы 5 лет работали в этом процессе, добивались их восстановления. В этом случае нам удалось, конечно, их, то есть нам удалось, это редкое исключение, да, когда нам удалось там их восстановить. В 2010 году их восстановили в должности, выплатили компенсацию, и они тут же ушли в отставку, понимая уже, что работать в таких условиях невозможно. Вот. На место профессионалов, на место настоящих вот, судей, которые были воспитаны как судьи. Знаете, кто пришел? Вот, кто мог прийти, кто мог заместить судей, независимых как бы своим нутром независимых? Помощники. Пришли помощники, клерки. Пришли клерки из аппарата суда. Люди, которые послушные, которые работали в судах, выполняли указания любые, то есть это люди, это не прокуроры, да, это не адвокаты, это не опытные следователи, это не какие-то работники, которые, вот, что называется, работая самостоятельно, знают, что такое независимость, потому что все-таки и у тех, и у других, и у третьих, да, и у прокуроров, и у следователя, значит, у адвокатов есть определенная доля независимости, которая, конечно, у адвокатов ее больше, да, но все равно это люди, которые сами принимают решения. Помощники и секретари никогда сами решения не принимают. Да. И вот пришли они. Очень дисциплинированные, очень послушные, значит, те люди, которые готовы были ориентироваться как раз не на закон, а на сигнал. И то, что сейчас происходит, это, в общем, ну, последствия кадрового решения. Решение вот этого кадрового вопроса, который Путин, я считаю, очень грамотно разыграл в 2005 году. За несколько лет он выстроил совершенно новую по своему составу судебную систему, с которой мы живем и сейчас.
Да, так вопросы про решение судей становятся понятнее, когда понимаешь, кто, собственно, эти решения принимает. Сегодня мы в первой части эфира также говорили про Пригожина, про ЧВК «Вагнер». Вот новость про то, что Верховная Рада признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Кстати, в конце января то же самое сделали Соединенные Штаты Америки. Для чего это? Вот объясните, что на практике дает этот статус?
Это не только, конечно, пиар-ход, хотя в случае с признанием Верховной Радой, значит, это скорее больше относится как раз к пиару, чем к существу. А вот решение в Соединенных Штатах это достаточно то решение, у которого будут такие серьезные последствия. Просто теперь ясно, что ЧВК «Вагнер» стала токсичной организацией для всех. Токсичная организация. Все те лица, которые связаны с поставками им там какого-то оборудования. Да вообще просто ведение с ними каких-то дел, они могут попасть под санкции. Причем еще и уголовно преследоваться на территории Соединенных Штатов. То есть любое высокотехнологическое оборудование, которое производится на Западе, на Востоке, где угодно, да, если производители, поставщики будут направлять его для нужд ЧВК «Вагнер», они сами попадут под санкции и будут уголовно преследоваться на территории США, независимо от того, где бы они это не совершили, на территории Соединенных Штатов или где-то в другом месте. То есть вот последствия экономические и, конечно, уголовно-правовые для тех лиц, которые принимают решения о контактах с этой структурой. Поэтому все достаточно прагматично и достаточно серьезно. Здесь не просто ярлычок, да? Здесь будут конкретные действия, расследования и действия. Причем в расследованиях сейчас, как мы понимаем, участвуют не только государственные структуры, но и многие журналистские проекты есть, которые выводят на чистую воду и политиков, которые там как-то пытаются примазаться к деятельности этой ЧВК, и бизнесменов, которые хотят на этом подзаработать. Я думаю, что теперь под их ногами будет тоже чуть-чуть подгорать земля.
Ну, я так понимаю, что чуть-чуть подгорать земля начнет, когда они захотят покинуть Россию по тем или иным причинам. То есть пока в России создана такая искусственная атмосфера вседозволенности для них.
Ну, Россия, да. Россия – это некоторый такой офшорчик, где они могут чувствовать себя достаточно сейчас, достаточно безопасно, но ведь там, я не знаю, комплектующие, да, производство порой невозможно в России, да, их вынуждены делать за рубежом. И так или иначе, либо выезжать, либо налаживать это производство за рубежом. И вот за рубежом это достаточно уязвимая территория, и там как раз возможно преследовать.
Вот еще один вопрос в рамках этой вот темы про искусственно созданную вседозволенность в России. Мы знаем прекрасную историю про то, как набирал, собственно, вербовал заключенных Пригожин для ЧВК. Сейчас уже многие из них закончили свою службу. Они их либо отпустили, как обещали, ну и большинство, конечно, погибло. И зная об этом, следующая партия заключенных, как рассказывает Медиазона в своем расследовании, вышедшим. Следующая партия заключенных уже не так охотно вербуется, и вообще у Пригожина большие проблемы с вербовкой следующей партии возникли. Пойдет ли вот в этих вот обстоятельствах вот этой вседозволенности, того, что он полностью не подчиняется закону, пойдет ли он, например, на насильственное, на принудительную вербовку заключенных, на принудительную отправку их в зону боевых действий, как вам кажется?
Я думаю, что признаки этого уже, по крайней мере, наблюдаются. Я просто в контакте со своими коллегами-адвокатами, которые, так сказать, по роду деятельности, да, сталкиваются с контактами с осужденными, ведут их дела, продолжают защищать. Я слышал уже от нескольких коллег, что заключенные рассказывают, как сначала приезжал Пригожин, и, значит, там его вассалы, которые вербовали большое число, сначала уходили много, ну, значительное число осужденных уходило с ними записываться в ЧВК. Во второй рейд уже поменьше, в третий рейд еще меньше, потом стали вообще приезжать пустую. И здесь на определенном этапе, когда перестали осужденные откликаться на призыв о рекрутинге, то стала вмешиваться администрация. И уже администрация колонии стала стимулировать осужденных на то, чтобы те шли записываться в ЧВК. И доходило и до угроз, когда говорили, что а если не пойдешь, то мы тебе создадим какие-то специальные условия, которые тебя все-таки вынудят к тому, чтобы ты на определенном этапе пошел уже служить в ЧВК. Поэтому государство уже подключено к этому процессу. Если раньше просто это был такой пассивный, наверное, да, то есть, стояли в стороне, смотрели, как вербуют, то теперь государство само участвует в этом. Поэтому, да, это будет, вот этот процесс, он будет развиваться, и в результате просто, государство будет участвовать в этом все более и более активно и само выбирать тех осужденных, которые должны будут уезжать. Воевать.
Я, Я всем, кто нас смотрит, напомню еще раз и поблагодарю, во-первых, тем, кто присылал и присылает нам донаты сейчас. Я напомню, что мы существуем только благодаря вам, только на ваши пожертвования. У нас нет других источников дохода. Поэтому я еще раз всех призываю хотя бы какая-то небольшая сумма, которая вам покажется символической. Посмотрите в описании к видео, как можно нам помочь, как нам можно... ее пожертвовать, там можно скинуть на номер телефона, на Сбербанк, биткоины, разные-разные-разные много способов. Посмотрите внимательно, спасибо еще раз вам большое, мы делаем эти эфиры вместе с вами, только благодаря вам вот сейчас так в наше время работает журналистика. Хотелось бы, чтобы она работала как-то иначе, но путь сейчас только такой, спасибо вам, что вы не позволяете нам умирать профессионально, а позволяете нам появляться здесь снова и снова в этих эфирах. Еще одна тема, которую я хотела сегодня обсудить, это появилось очередное, этому уже перестали удивляться, появилось очередное коллективное видеообращение в сети от мобилизованных из Тулы. В этот раз они жаловались на то, что их избивают военные ДНР. Я думаю, что расследовать это дело мы оставим профессионалам, если кто-то займется этим. Вот вообще хотела про сам формат вас спросить. Как вы относитесь к такому формату взаимодействия с властями вот с помощью вот этих видеообращений? Как вы это воспринимаете?
Ну, это, понимаете, вот протест бывает, конечно, разным. Да, бывает, что люди выходят на улицу, здесь люди построились, как говорится, да, вот они, так сказать, там, равняйся мирно, и на камеру что-то наговорили. Это тоже протест, это тоже протест, но это такой протест, который вот, который сейчас возможен. Поэтому в тех условиях, в которых находятся мобилизованные, значит, они вот предприняли то, что смогли предпринять.
А не кажется?
Их все равно это свидетельство того, что что-то происходит. Понимаете? Mm-hmm. То есть не весь протест умер. Да, он происходит вот в такой форме, когда, в общем, выглядит достаточно нелепо люди, которые, в общем, имеют оружие в руках. Да? Почему бы им самим не решить этот вопрос на месте, если они считают, что это несправедливо, что-то с ними происходит? Но они тем самым привлекают внимание к своей проблеме. Тоже нормально, я считаю.
Ну, смотрите, они, получается, привлекают внимание к своей проблеме. Ну, то есть, внимание это привлечено всей широкой общественности, естественно. Но вот мне, например, этот формат очень напоминает вот эти прямые линии с Путиным, когда люди звонили президенту по видеосвязи и просили его что-нибудь там починить, решить какую-нибудь проблему, разобраться с местным чиновником. Не является ли это вот снова такой же формой, которая подразумевает, что есть вот некий человек, который придет и все решит, что некий царь хороший. Вот,
да, это такая форма, это же тоже протест. Это же тоже протест, да. Ну, вот такой вот он, нелепый, смешной где-то, да. Но это же протест. Во всеуслышание. Это не где-то там донос незаметно написать, чтобы тебя твое имя никогда никто не узнал, что ты написал. Здесь это открытое сообщение о том, что мы просим разобраться с этой несправедливостью и попытка апеллировать это, то есть вот в присутствии общественности, да, на публично заявить об этом. Это для этого тоже нужна определенная, как бы, ну, определенная сила воли.
Но разве этот протест не закрепляет в сознании вот эту модель про хорошего царя и плохих бояр, например? Да. Про некого человека, который создан решать проблемы.
Ну, закрепляет, конечно. То есть люди все продолжают верить в то, что этот человек, как бы вот он на светлой стороне добра, и он увидит, что совершилась несправедливость, и он ее попытается, так сказать, как-то разрешить эту ситуацию. Ну, такой народ, который верит в доброго царя
Ну,
и считает, что бояре виноваты.
получается, что это препятствует, наоборот, развитию протеста такого, ну, в более стандартном понимании, протеста против власти, против действия властей в совокупности, против президента, в конце концов. Такая форма и закрепление ее препятствует, тем более, если она будет поощряться со стороны властей, и действительно эти проблемы будут точечно, но каким-то образом решаться.
Я бы не сказал, что это вот препятствует. Это просто какая-то такая форма первичного протеста, да, когда человек еще не осознает, кому он обращается. Но уже он осознал проблему. Да, он уже осознал, что происходит несправедливость, которую надо исправить. Просто обращается не к тому, да, и использует не те способы. Но то, что он открыто говорит об этом, это уже хорошо. Поэтому это не является препятствием, это просто, ну, такое детская болезнь такая, да, которая пройдет. Пройдет. Ну, просто придется, так сказать, эти люди тоже столкнутся, они посмотрят внимательно, как все будет происходить дальше. И потом осознают, что, может быть, не от первого лица все зависит, да, от них самих.
А в каком случае и в какой момент, может быть, человек понимает, что он обращается не к тому?
Ой, ну здесь, слушайте, это собственный какой-то опыт. Пусть этот человек должен посмотреть, как будет решаться его проблема, через что ему придется пройти, решая ее. Как будут вести себя те, к кому он будет обращаться. После этого у него сложится определенное какое-то впечатление о том, как вообще работает эта система, кто виноват и что делать.
Просто мы и раньше видели такое, что были такие обращения. Ну вот я привела пример с прямыми линиями президента, и обращения-то решались, они решались точечно. Они решались вот конкретно то обращение, которое прозвучало, о нем написали СМИ, а затем эти же СМИ, я сейчас не говорю, там независимые или государственные, просто некие общие наименование СМИ, они обратили на это внимание, написали сначала о том, что вот есть такая проблема, а потом, соответственно, ну, как положено журналистам, если они начали какую-то историю, рассказать, чем она закончилась. Они рассказывают, что вот эта история закончилась тем, что проблему все-таки решили. Сейчас в ответ на эту ситуацию тоже, как я поняла, глава Тувы отправил людей своих разбираться с этой ситуацией. То есть не приведет ли это к тому, что вот так вот эти проблемы будут точечно решаться, и с места-то ничего не сдвинется.
На каком-то этапе они будут именно так и решаться. И этот подход будет работать для власти. Но, знаете как, я считаю, что гуманитарный прогресс его не остановить. Каждое последующее поколение становится просто, ну, извините, но умнее, чем предыдущее. Да, потому что накапливает определенный там опыт предыдущих поколений, знания предыдущих поколений, мудрость, в конце концов, предыдущих поколений. И через какое-то время просто этот подход перестанет работать. То есть вот это точечное управление, когда там показывают по телевизору, как кто-то обращается, кричит первому лицу о том, что помогите, помогите, тут вот несправедливость, потом первое лицо распоряжается, и там быстренько эту проблему решают, и тоже показывают по телевизору, и на всех это производит такое впечатление: о, посмотрите, Путин решил проблему, все, водопровод починен, дорога заасфальтирована, канализация больше не течет. Вот на каком-то этапе народ начнет над этим смеяться, потому что это нелепо, когда первое лицо решает подобного рода проблемы. Да? Эти проблемы просто не должны возникать. Да? Люди платят налоги, люди как бы вправе рассчитывать на то, что эти налоги идут не на то, чтобы кто-то там покупал себе яхты, дачи, машины дорогие и так далее, а на то, чтобы решались те самые социальные и бытовые проблемы, о которых люди говорят на этих горячих линиях. Вот и все. А Путин должен занимать, то есть руководитель государства, Ядерной державы должен заниматься совсем другими вещами, а не слушать, как там заасфальтируют. Я просто даже себе просто ума не приложу, как вот. Мы можем себе представить, что, я не знаю, там тот же, там, я не знаю, руководитель Соединенных Штатов Америки, Франции, там, Германии, Великобритании, что они занимаются решением каких-то бытовых вопросов, заасфальтировать какую-то яму, которая. И что к ним с этим вопросом обращаются люди. Да не, это просто совершенно другого плана политики, которые решают другие задачи. А у нас это царь, батюшка, царь, который правит совершенно бесправными людьми, которые считают его просто первой и последней инстанцией. Больше никто для них не существует. Вот он единственный, он как бог для них. Да? К сожалению, да, то есть все зависит от благосостояния людей. Вот Путину просто выгодно держать всех в бедности, и так оно и есть. И люди на местах, особенно в регионах, да, они бедные, они не заглядывают выше своего, как бы, выше своих каких-то возможностей. Они задумываются о каких-то решениях первоочередных своих бытовых проблем, больше ни о чем. И Путину это только это и надо, потому что бедными людьми очень легко управлять. Их можно как бы вот самое, как бы бросил кусочек ему, и все, больше ему ничего не надо. Как только люди начинают зарабатывать выше, больше, чем то, что вот им как бы основные какие-то потребности покрывает, сразу начинается уже задуматься, а куда там идут налоги, правильно ли поступают те начальники, которые у нас тут есть, а тех ли людей мы выбираем, вот это Путину не надо точно. Сейчас. Поэтому он будет держать людей в бедности, в нищете и тем самым сохранять свою власть. Как только гуманитарный прогресс все-таки как бы сделает свое дело, как только люди начнут зарабатывать чуть больше, доход перейдет вот эту критическую планочку, да, то и спрос с власти будет совершенно другой. Будет совершенно другой запрос от людей на политиков. Другие политики будут нужны. Потому что те люди, которых мы сейчас называем там, оппозиционерами, большинство из которых сидит сейчас в тюрьмах, да, это люди просто это люди просто на несколько поколений опережают ту политику, которой занимается Путин. Поэтому у них не столь высокая доля поддержки. Да? Они их просто не знают. Да? Путин дергает за те ниточки, которые притягивают людей к земле. А эти политики, они их наоборот как бы пытаются немножечко, чтобы человек немножечко вырос, оттолкнулся от этой земли.
Интересная мысль в том смысле, что многие, ну вот публичные люди, те, кто рассуждают о ситуации сейчас, все ждут, когда холодильник победит телевизор, а вы говорите напротив, вы говорите, что вот когда холодильник наполнится, тогда люди смогут думать о чем-то, кроме своих каких-то низменных потребностей.
Но кроме холодильника есть еще очень много чего, что должно появиться у людей дома. Да? Мы смотрим, что, извините, но даже как бы теплый туалет-то есть не у каждого, да? Далеко не у каждого, и даже не у большинства вроде как в стране. Поэтому...
Ну да, но это такой скорее образ, да. Про то, что все ждут, что люди начнут бунтовать, когда все станет очень плохо, вот, но оно все становится, а дно не пробивается. А получается, что, ну вот по вашей логике, я не говорю, что он там правильно или неправильно оценивает, по вашей логике наоборот, когда у людей станет все хорошо, они начнут задумываться о ком-то, кроме себя.
Именно так. Именно так.
Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, что со мной на связи был адвокат Иван Павлов. Если вы еще не успели, обязательно ставьте лайки к этому видео, делитесь им. Пишите в комментариях, если вы смотрите его в записи. Ну и обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, и следите за нашими эфирами. Спасибо вам большое. Спасибо, Иван, за разговор.
Спасибо, Анастасия. До свидания. Всего хорошего.